Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, и сегодня у меня совершенно удивительный гость в программе, Анна Старобинец, которая известна как взрослой аудитории своими романами, ну, так, разумеется, и детской, поскольку Анна Старобинец один из тех авторов, который на сегодняшний день занимает едва ли не первое место в российском фэнтези. Хотя понятно, что само определение фэнтези оно чрезвычайно обширное, и тем не менее. И во всяком случае книги ее с удовольствием читают как дети, так и взрослые. Достаточно назвать один из последних романов или одну из последних книжек Анны Старобинец «Лисий Броды», которая произвела впечатление, ну, я думаю, в частности, и на взрослую аудиторию, достаточно серьезное. И поэтому мы сегодня будем говорить о книгах, ну и, разумеется, не только. Аня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос, на самом деле, хочу я задать, ну, который действительно, что называется, вертится на языке, учитывая все-таки актуальность. Я понимаю, что вы в Грузии уже на протяжении 2 лет, да?
Ну, я с марта 22 года в Грузии.
Угу. Ну да, получается уже достаточно
уже
долго.
Больше года,
да, уже скоро будет 3 на самом деле. Это уже довольно серьезный срок. Но первый вопрос, который я хотел задать, следите ли вы за актуальными событиями и вот ваши впечатления от того, что происходит в Грузии сейчас, насколько это вас затрагивает эмоционально, не эмоционально, ваше окружение и прочее.
Ну, конечно, я слежу, мы все следим, весь наш вот этот релокантский, эмигрантский бабл. Вот. И, конечно, эмоционально затрагивает. Но ощущение немножко странное. То есть, во-первых, конечно, я всячески, как сказать, душой, да, и сердцем я, конечно, поддерживаю тех, кто выходит вечерами и ночами против полиции, кто пытается вот не отпустить и не делегировать никому свою вот эту свободу, кто не боится слезоточивого газа и водометов. Это все здесь действительно происходит сейчас гораздо жестче, чем в прошлые разы, когда вот на моей памяти, я имею в виду, когда были протесты. Вот. Душой и сердцем я, конечно, с ними физически. Я не рискую, оказывается, на том берегу реки. Я живу на другом берегу реки, Куры. Вот. До тех мест, где происходят эти как бы, ну, протесты. Мне идти, в общем, 15-20 минут пешком через мост очень красивый. Конечно, в это время я туда не хожу. Во-первых, потому что как бы не чувствую себя вправе, да, я же не... То есть я за этим всем наблюдаю немножко как из другой жизни или из сна, потому что вроде в том месте, где ты живешь, происходят вот такие события, но ты не имеешь к ним непосредственного отношения, у тебя нет права выйти и встать рядом, потому что у тебя нет гражданства этой страны, потому что ты вообще там никто, потому что на заборе рядом с твоим домом написано «Russians go home». И потому что в целом это вообще, ну, не то чтобы тебя там ждали. Вот. Во-вторых, конечно, это просто страшно. Ну, то есть, допустим, мой ребенок младший ходит на вокал. Вот, и этот вокал расположен в соседнем здании от парламента, музыкальной школы. Так что вот все время, пока протесты, мы не поем. Ну, я просто боюсь отпускать. Вот.
А, Ань, а у вас не возникает такого странного ощущения дежавю, что это повторение, ну вот чего-то, что уже там нами было пережито, но немножко как бы другой локации, так скажем, в другом географическом пространстве, или нет, или все-таки ощущается какая-то разница существенная?
Ощущается, конечно же, дежавю, но такое тоже как бы не вот не копи-пейст такой дежавю, не то же самое, а вот тоже как будто... Вот у меня реально ощущение, что я сплю. Вот, и во сне вижу те события, но они немножко искажённые, они не совсем такие, как были, как должны были быть. Всё-таки, конечно, в Грузии совсем не так устроены вот эти вот до сих пор. Совсем не так устроено отношение к насилию со стороны властей, со стороны полиции, мирным гражданам. Если в России в какой-то момент это стало абсолютной нормой, но это никого не удивляло, то здесь каждый момент насилия приводит в изумление абсолютно всех. Это так здесь не работает. Здесь все эти рыбокопы, да, ну, понятно, они в масках, но в целом тут это такое традиционное общество. Здесь у всех братья, сватья, родственники. То есть у этих полицейских стопудово есть друзья и родственники, чьи дети, против чьих детей они сейчас выходят. Против, ну, то есть, условно говоря. Или даже просто среди этих студентов тоже есть какие-то их там. Через одно-два рукопожатия это их знакомые. Поэтому здесь это не воспринимается как то, что бездушная машина какая-то в масках идет на тебя, я имею в виду людьми, теми, кто протестует. Это воспринимается как нонсенс, что это же твои люди. Вы их наверняка знаете там за маской. Кто-то, кого знает твой папа с большой вероятностью. И этот человек идет на тебя. Вот. И здесь вот эта вот попытка диалога с полицейскими, она пока продолжается. То есть, да, каждый день происходит насилие, каждый день оно изумляет людей, и каждый день люди снова выходят с каким-то диалогом. Ну, диалог, конечно, я не имею в виду, что они с цветочками к ним подходят, да, но все равно они пытаются с ними разговаривать пока что как с людьми, а не как с представителями некой государственной бездушной такой силы.
Ань, а тогда вот если такой вопрос задать, можно, есть ли на него ответ? А тогда в чем, собственно, разделение? Это разделение поколенческое, мировоззренческое. В чем, собственно, конфликт? Или не знаю, или нечто просто бюрократически навязанное, да? Вот если попытаться понять суть этого конфликта.
Значит, конфликт, конечно, во многом поколенческий. Конечно, ну это я сейчас буду говорить абсолютные банальности и общие места. Вот. Но понятно, что молодежь, особенно тбилисская, столичная молодежь, конечно, в массе своей она стремится в Европу, вот, она разделяет европейские ценности. И некоторым образом не хочет оглядываться на вот этого опасного, непредсказуемого и страшного соседа. Вот. А есть поколение, понятное дело, там 50 плюс, наверное, которое не может и не оглядываться. Которая, в общем, в их позиции есть логика. Это не то, что какие-то вот оголтелые товарищи, которые просто хотят, чтобы большой брат им помогал. Никто не любит большого брата, но многие считают, что опасения очень резонны, и такое там географическое положение, как у Грузии, оно, в общем, требует какого-то осторожного лавирования между струй. Чтобы не повторился украинский сценарий, чтобы не было войны. То есть нет Я не вижу, ну, то есть я много с кем разговаривала, конечно, из мест, не сейчас, не во время протестов, а вот летом, например, mm-hmm. когда мы все, собственно, ждали выборов и думали, как, что потом начнется. Вот. Нет, ни у кого нет какой-то искренней любви к грузинской мечте, ну, к партии «Грузинская мечта» или там к России, чьи интересы в целом «Грузинская мечта», как будто бы, ну, вот в понимании здешних людей представляет. Но это как бы из двух зол, просто люди пытаются выбирать меньше, чтобы, опять же, не было, чтобы не умножалось насилие, и чтобы все было спокойненько, тихо и мирно. Вот. Поэтому это тоже такая... Это не конфликт двух групп, как, на мой взгляд, конечно, я не претендую на какую-то глубокую экспертизу, на мой взгляд, это не конфликт двух групп, которые преследуют разные интересы. Это конфликт двух групп, у которых одни интересы, но они считают, что их нужно добиваться разными способами.
Не буду спрашивать о прогнозах, потому что... Но есть ощущение, что это вот какая-то точка бифуркации. Да? Вот вы сказали, что насилие продолжается, и все с удивлением смотрят. Ну, на самом деле мы тоже же в каком-то смысле проходили эту границу. И я помню эти веселые шествия с белыми ленточками, которые очень быстро утратили всякое веселье и обернулись совершенно другими вещами. Вот как бы если опираться не столько на анализ, сколько на интуицию, или она пока ничего не говорит?
Я просто, честно говоря, вот там со своими друзьями домашними, мы просто у нас каждую ночь происходит упражнение на интуицию, потому что и мы пытаемся строить эти прогнозы. Вот. Понятно, что... А кто-то говорит, слушайте, но это же не... Мы вообще не должны оценивать. Да? Или... Но это странно не оценивать, не строить прогноз, если ты сам же все-таки живешь на этой пороховой бочке. Допустим, ты не имеешь ее гражданства этой пороховой бочки, но ты же на ней живешь, поэтому, конечно, ты пытаешься что-то прогнозировать все-таки, потому что если она взорвется, то ты взлетишь вместе с теми, кто в ней прописан. Вот. Но на данный момент я действительно, честно говоря, в недоумении. Потому что все-таки Грузия несопоставима с Россией еще и по масштабу, да, и опять же в процентном соотношении там у нас протестующие, да, и здесь у них протестующие, их как будто и разделяющих их чаяний здесь как будто больше, то есть как будто шансов здесь больше. Поддержки, опять же, тоже от Европы здесь. Сложно сказать, но на словах она есть, да, она как-то вот вроде бы вот они, вот сейчас они нам помогут, вытянут нас отсюда. Поэтому сказать сложно. Сначала после выборов настолько вялый был протест, что мы все решили, что ну, даже как-то грустно было. То есть, ну, как-то, как же так? Почему вдруг слили протест? Вот. А сейчас, когда протестующие, в общем, надо сказать, что они не с ленточками ходят, они действительно ходят там с какими-то самодельными, как это называется, коктейлями Молотова, да, или с петардами.
Орудиями сопротивления, может быть.
Да, с бутылками они все швыряют туда. То есть они подожгли вообще-то вчера на минуточку парламент. Он горел. Ну, то есть несколько комнат горело. То есть это не... Это совсем другое, как бы... Это очень пассионарно все происходит. Вот затрудняюсь что-то сказать.
Аня, я понимаю, на самом деле, что тяжелая тема, поэтому вот поставим многоточие, а не точку. И, с другой стороны, ну, действительно, остается только наблюдать. Такое какое-то популярное слово, ну, за последние годы даже, для самых разных ситуаций, на самом деле. И в нем чувствуется некоторое отчаяние, но все чаще и чаще его как-то разные люди повторяют. Хотелось мне тогда, переходя уже к каким-то другим литературным, а не только гуманитарным темам, сначала спросить вот о чем. Ну, все-таки уже действительно больше 2 лет, да, уже 3 года скоро будет, да, ну, чего там, собственно, осталось. Январь, февраль, март, да, по сути дела. Уже декабрь у нас. В вашем пребывании в Грузии что-нибудь есть, какая-нибудь динамика? Что-нибудь изменялось, не знаю, в личном, в бытовом, профессиональном, в конце концов, в плане? Вот что изменилось за это время в настроении? Вообще удалось ли адаптироваться? Насколько? Появилась ли все-таки какая-то более интенсивная жизнь, да, которая касается не только вас, ваших знакомых, друзей, диаспоры, наконец, как бы это слово ни звучало?
Да, ну, конечно, динамика есть. Я не уверена только, что она положительная. С другой стороны, начало, да, особенно даже, можно сказать, что и творческая его составляющая после моего приезда в Грузию, она была довольно печальной, и сейчас все не так, может быть, даже печально. Потому что когда я сюда приехала, это совершенно случайно совпало с тем, что здесь, в Грузии, вышел перевод на грузинский, должен был выйти. Я оговорилась, он не вышел. Должен был выйти перевод на грузинский «Зверского детектива» первой истории «Логовый волк». Книга была уже готова. То есть вот просто буквально там еще в середине февраля подразумевалось, что в марте выходит книга в Грузии. Ну, это классно, конечно же, замечательно. Такие красивые буквы на обложке. Вот. И когда я приехала, и там... вполне четкой там и ясной какой-то позиции, я спросила издательницу, грузинскую издательницу «Зверского детектива», не хочет ли она, может быть, какую-то, ну, то есть какую-то встречу провести. Я же все равно, я теперь здесь живу. И вот книжка выходит. После чего выяснилось, что книжка-то, конечно, она вышла из печати, но... она не поступит в продажу, и встреч никаких не будет, потому что, как мне было сказано, сейчас не время грузинским детям встречаться с русским писателем. Угу. Вот, каких бы взглядов он не придерживался. Это было... Ну, то есть я понимаю это, но, конечно, не могу сказать, что это не было, ну, мягко говоря, очень просто. Угу. И обидно. Книжка действительно никогда не поступила в продажу. То есть она где-то лежит, видимо, до сих пор. А может, ее сожгли, там, я не знаю. В общем, нет ее. Мне дали мои 5 авторских экземпляров. Вот. И да, было как-то совершенно непонятно, как жить дальше, но действительно, все-таки Грузия такая очень сейчас немножко no one's. Land, то есть он, конечно, это, конечно, Сакартвело, но при этом очень, я сейчас говорю не про гостеприимство, а про какой-то удивительно благоволящий к малому бизнесу вот этот климат здесь, да, наверное, все знают про этот знаменитый 1% налогов для индивидуальных предпринимателей и так далее. В общем, этот благоприятный климат вообще в целом для иностранцев, не только там, это не только следствие того, что грузинская мечта как-то любит специально русских, любой, в общем, иностранный гражданин очень легко может открыть бизнес в Грузии. Но, соответственно, иностранные граждане из РФ это сделали в количествах, поэтому появилось множество каких-то мест, в которых ты можешь себя чувствовать достаточно хорошо и безопасно и в кругу единомышленников. То есть условно книжные, условно говоря, вот есть у нас аудитория, которую, собственно, открыли мои друзья. Аудитория — это там бар, и там же книжные, и там же лектории. И вот там у меня было уже много презентаций на русском языке моих книжек, которые с тех пор выходили, в основном «Зверских детективов». И, в общем, да, это, ну, то есть здесь есть очень много друзей, единомышленников, думающих с тобой, как бы находящихся с тобой на одной волне и разделяющих твои какие-то мысли, надежды и устремления. И именно поэтому, наверное, так долго здесь и остаюсь.
Ань, ну вот совсем недавно, поскольку новая книжка вышла, «Темное прошлое», об этом мы еще поговорим. Презентация состоялась совсем недавно. И вы сказали, что было уже несколько презентаций. Но, в принципе, есть ощущение, что это замкнутая аудитория, никоим образом с внешним миром не соотносящаяся? Или все-таки происходят какие-то диффузивные процессы, скажем так?
Вот я понимаю, очень, очень хороший вопрос, и он болезненный для меня. Она в каком-то смысле замкнутая. Она замкнутая в том смысле, что это только наш релоканский пузырь. Никакие попытки коммуникации вот с местными, такой не поверхностной, понятно, что в целом это люди очень открытые и доброжелательные, если прийти куда угодно, и если знать, как это делаю я там, я не знаю, 20 слов на грузинском. А я пыталась, кстати, пыталась я победить грузинский, и сломалась. Очень, очень сложный язык, интуитивно не учится. То есть просто требует огромных временных затрат. Но с тем даже небольшим багажом грузинского, который у меня есть, в общем, люди очень отзывчивые, радушные. Там никто никогда тебя не знаю, ниоткуда не прогонит, если ты будешь вежлив и будешь использовать свои 20 слов. Но это поверхностное общение. Никакие попытки как бы реальной какой-то коммуникации, интеграции не успехом не увенчались, по-моему, ни у кого. Вот. И даже вот эта аудитория наша любимая, то есть была большая надежда, что мы будем, что туда будут приходить и грузины тоже. И книжки там есть и на английском, и на грузинском тоже. И мероприятия там, я знаю, ребята пытались сделать такие, чтобы это было интересно. И как бы в качестве лекторов как бы вполне может прийти какой-то грузин или грузинка. Но грузинская аудитория туда не идет. И в какой-то момент я узнала, прямо четко услышала, почему. Вот, я услышала это от не напрямую, а через своих друзей, которые сходили в гости к одной пожилой грузинской паре. Пара пожилая, но абсолютно разделяет, то есть как бы она в общем очень таких либеральных взглядов придерживается, терпеть не могут грузинскую мечту, они хотят Евросоюз. И моя подруга как раз им сказала, что вот они хотите завтра прийти в аудиторию, там у Ани Старобинец будет презентация книжки. Они прекрасно говорят на русском. Ну, они пожилые, они учили в школе, там они, в общем-то, даже, я бы сказала, билингвальные. Они сказали, нет, на презентацию русской книжки мы не пойдем. Моя подруга сказала, это Аня, она же вот она против войны, она уехала из России. В этом это место тоже открыли люди, которые, значит, за все хорошее. Они сказали, да, мы знаем это место, мы, в общем, знаем даже эту Аню. Мы не можем туда пойти, потому что если наши соседи узнают, что мы ходим в место, которое открыли русские, они будут думать, что мы за грузинскую мечту. То есть как бы это такой удивительный финт, что пока Грузии правит грузинская мечта, русские тут, значит, соответственно, вот понаоткрывали, да, их тут много, и они тут, вот эта вся тусовочка, устраивает свои мероприятия. Моя подруга спросила, а если грузинскую мечту сейчас уберут, да, к власти придет оппозиция и потребует немедленно всех русских выслать обратно. Вот. Причем многих из этих русских, кого вышлют обратно, там посадят. Вы будете рады такой свободе? И эта пожилая пара сказала, нет, вот тогда мы выйдем за них. Мы будем против того, чтобы людей высылали, чтобы их подвергали опасности. Вот тогда мы будем ходить в такие места.
Удивительно. То есть оказывается, что пока у тех релокантов, которые существуют в Грузии, нет статуса, ну так скажем, пострадавших от режима, да, или несогласных с режимом.
Нет.
Они нет. Наоборот, рассматриваются как некоторые оккупанты даже.
Мы рассматриваемся... Да. Был момент, то есть как оккупанты тоже уже нет, потому что вначале, конечно, грузины офигели, когда такое количество русских наводнило там их страну, а у них это все-таки это болезненные воспоминания да, для них, и даже не то что воспоминания, а до сих пор часть территории, типа,
ну, да,
России, и вдруг все эти русские у тебя тут, типа...
2008 год совсем недавно, это же небольшая дистанция.
Сначала, конечно, они очень напряглись и очень стреманулись, и это очень чувствовалось. Потом они поняли, что нет, все-таки вот эти русские, которые тут у нас ходят по улицам, они принесли там деньги, они, в общем, не агрессивные. То есть, а как оккупанты, они платят за квартиру там в 10 раз дороже, чем это стоило раньше. То есть, в целом, не похоже на оккупантов. Но совершенно точно мы не воспринимаемся как какие-то пострадавшие. Мы воспринимаемся как люди, которые вместо того, и говорится очень часто, которые вместо того, чтобы делать то, что делают сейчас грузины здесь, то есть вместо того, чтобы строить баррикады, швыряться петардами и вообще идти и свергать своего тирана, мы тут сидим и, значит, ходим по кафешкам, едим хинкали и наслаждаемся природными красотами. Мы воспринимаемся как такие трудни, скорее, которые не делают того, что должны делать, не свергают своего тирана.
Понятно. Да, я понял. Ну, на самом деле это, в общем, ощущение, которое существует не только в Грузии, а вот такого рода вещи и такого рода аргументация, она, в общем, достаточно сильно распространена была в самых разных сообществах и с самых разных сторон раздавались именно такого рода аргументы. Это все, в общем, достаточно понятно. Я понимаю, что, может быть, даже бессмысленный вопрос, но вот что удивительно, если вспоминать, ну, все-таки какие-то культурные связи, которые существовали, и, в общем, даже культурные связи начала 20 века. Насколько серьезным и насколько глубоким было вот такое интеллектуальное объединение, можно вспомнить там, я не знаю, самого разного рода людей, писателей, да, начиная там от Андрея Белого, Осипа Мандельштама, да, в общем, очень многих, да, там «Ветер с Кавказа», замечательная книга Андрея Белого, грузинские символисты, с которыми были такие, в общем, достаточно серьезные связи. Когда вот это культурная общность или интеллектуальная общность, она оказывалась гораздо сильнее всего остального. То есть, насколько я понимаю, сейчас этого вообще не существует. Да? Вот помимо, собственно, актуальности, помимо этого политического контекста, связи, собственно, культурные, гуманитарные, которые, ну, с моей точки зрения, все равно несколько выше, чем все остальное, чем то, что диктует сегодняшний день и политические заявления. Ее, по сути дела, не существует. Ну, я бы мог много об этом говорить. Мой любимый научный руководитель в университете Александр Михайлович Бакучава, умерший совсем незадолго до войны, которым я многим обязан. С одной стороны, был совершенно фантастическим знатоком русской литературы, русской культуры в целом, а с другой стороны, конечно же, принадлежал, ну, я бы сказал, к такой грузинской интеллектуальной элите. И это воспринималось как само собой разумеющееся. Вот этого не существует сейчас, я так понимаю, да?
Я не могу сказать, что этого не существует. Это сложно разрушить так быстро. Вот. Но, безусловно, процесс, который происходит, и это очень, конечно, больно и грустно на это смотреть, он, то есть на самом деле эти мосты, они сейчас, в общем-то, сжигаются. То есть сейчас я могу ошибаться, да? я не, опять же, все-таки я совершенно не эксперт, я здесь как раз как абсолютно как обыватель, то есть только могу как свидетель, который значит, за этим наблюдать. Я не могу сейчас говорить как писатель об этом, именно потому что у меня нет никакой интеграции в круг вот так, вот в этот круг там грузин с интеллектуальной элиты, которая действительно существует, конечно же, он существует, я совершенно туда не вхожу. Тоже, и я туда не вхожу по той причине, что эти мосты сжигаются, эти связи рвутся. Сейчас такие, как бы такой, вот такого рода культурный обмен, он, ну, вот это ровно то, что мне сказала издательница, когда я приехала, что сейчас здесь это воспринимается как очень плохое время для культурного обмена с человеком, который представляет, ну, как бы является как бы представителем, да, империи здесь. Поэтому даже если эти связи существуют, их носители скорее будут их пытаться от них избавиться. Не в смысле, не из страха, а из скорее из отвращения.
Ань, может быть, расширяя эту тему, год назад вы, в частности, говорили, что ваши контакты с зарубежными издателями, несмотря на такой громкий успех романа «Лисьи броды», не только в России, но и за рубежом, да, они как-то неожиданно прервались. Изменилось ли что-нибудь сейчас, если иметь в виду вообще, в принципе, контакты с издателями за рубежом? Или нет? Или все равно это остается?
Они сначала действительно прервались, и, в общем, весь первый год их практически, собственно, и не было. Вот. Сейчас они понемножку как будто бы восстанавливаются. По крайней мере, вот «Лисьи броды», кстати, да, они все-таки там, они действительно, ну, как бы очень хорошо были известны, хорошо продавались и в России, и за рубежом, но только среди русских, ну, то есть мы говорим все равно только о русскоязычной аудитории, да? Как они могли быть популярны, если их никто не мог прочесть ни на каком другом языке? Ну, так вот, как раз с «Лисьими бродами» все очень хорошо в Испании. Там сейчас заканчивают, и у меня купили права два издательства в Испании. Одно из в Мадриде, другое в Барселоне. То есть их переводят и на испанский, и на каталанский. И процесс вот этот перевод уже, насколько мне известно, заканчивается. Поэтому теоретически скоро в Испании должны выйти аж двух издательств. «Лисьи броды». Вот. Потом «Зверский детектив» тоже понемножку стали снова покупать. Ну, какие-то зарубежные издательства. Пока это несравнимо с тем, как раньше покупались книжки. Отчасти это, кстати говоря, связано с тем, что порвалась еще одна связь у западных издательств, я так понимаю, с институтом перевода. У нас же был институт перевода.
Который оплачивал перевод.
Да. Который оплачивал работу переводчика. Это, ну, для многих это, ну, давали гранты просто на перевод. Да, то есть это было... У нас же, то есть в целом был как будто бы курс на популяризацию современной российской литературы за рубежом, и люди над этим честно работали, действительно давались гранты на переводы. Западные издательства с удовольствием эти гранты брали, переводили и издавали книжки современных русских писателей. Вот включая меня. Естественно, когда, ну, с началом войны это взаимодействие прекратилось, и финансовый аспект отчасти тоже объясняет то, почему меньше предложений. Но все-таки он, не на, конечно же, не на первом месте. В первом месте, понятно, некое, ну, как бы... понятно, что на самом деле just business, издательства боятся... фразы переведено с русского языка, потому что они боятся, что никто не будет разбираться, каких взглядов придерживаются носители этого русского языка, а просто сейчас это, ну, как бы совсем не модно. Вот, тем не менее, какие-то подвижки, тут динамика действительно положительная. Вот. Возвращаясь к Грузии и к мероприятиям, значит, смена, то есть новые лица, конечно же, есть, но это новые лица тоже русские, ну как сказать, я имею в виду не по крови, да, по паспорту. То есть меняется только то, что часть релокантов уезжает дальше, обычно куда-то в Европу, да, там, в Германию, в Польшу, в Англию, вот, во Францию, а сюда какая-то новая кровь откуда-то приливает. Интересно, откуда. Вот, а что, то есть, да, поэтому вот, к сожалению, несмотря на всю мою любовь и нежность к Грузии, совершенно искренне, потому что за эти 3 года я очень полюбила и этих людей, и эту страну, это правда, она... То есть я не думаю, что я останусь здесь навсегда, не похоже на это, но точно прямо буду всегда любить это место. Вот. Но ощущение... заканчивая тему динамики того, что это какой-то, ну вот что это место, в котором мы не прижились, оно очень, в котором мы хотели бы прижиться, но не прижились, оно довольно сильно. И мы недавно ехали со Львом, ему 10 лет, ехали днем на такси через те места, где по ночам, ну вот на Руставели, рядом с парламентом, mm-hmm. где по ночам это все происходит. А я просматривала компульсивно, мы все теперь так делаем, значит, какие-то каналы вот с новостями, и в этих грузинскими. И, соответственно, в этих новостях там мелькнуло лицо очень сильно избитого человека. Лёвочка это увидел у меня в телефоне. Говорит, что это за умирающий человек? Я говорю, ну он не умирающий, его просто очень сильно избили. Кто его избил? Я говорю, его избили менты. Это в России? Я говорю, нет, это здесь. Вот прямо здесь. И мы прям проезжаем, едем по Руставели. Говорю, вот здесь. Ну, ты же знаешь, что здесь происходит протест, и вот здесь его избили. Лёвочка ещё говорит, кто? Я говорю, ну, полицейский. Он говорит, они приехали из России? Я говорю, нет, это местные. Они ниоткуда не приехали. Лёвочка, у него, значит, какой-то такой... Так глаза, в общем, с поволокой такие становятся. Он говорит, извините. Прошу прощения. Он задумывается глубоко и смотрит на меня, потом глаза проясняются и говорит такой очень взрослой интонацией. Пора уезжать? Ну, то есть вот 9 лет, а у меня такие глаза и такая фраза, она всё-таки значительно позже стал для меня актуальной, да? Удивительно, что это будет. Я еще очень много думаю, что это будет за поколение вот этих вот перевозимых туда-сюда детей.
Кстати, Аня, если уж о поколении, которое продолжает вас нежно любить, поколение, я уже, наверное, но все-таки в рамках поколения одного. Я забыл спросить, «Темное прошлое» в каком издательстве вышло?
«Темное прошлое» — это часть, собственно, сериала книжного «Зверский детектив». Uh-huh. Оно вышло в том же издательстве, где всегда выходит «Зверский детектив». Uh-huh. Это «Абрика Букс».
То есть издательства не изменились. А, кстати, сохранились ли какие-нибудь отношения с российским рынком? Ведь выходили книжки, были экранизации там, и прочее, прочее.
Ну, это и есть, это российское издательство.
Я про это и спрошу, да.
Да. Я не прерывала связи. То есть mm-hmm. те связи, которые у меня прервались не по моей инициативе. Я совершенно не близок подход вдруг наказывать своих вполне преданных читателей. Кто я вообще такая, чтобы, значит, в этом белом пальто теперь я хорошая, а вы плохие, мои книги теперь не для вас. Ну, то есть это совершенно не... Эта история совершенно не про меня. Я считаю, что... как раз пока возможно издание моих книг в России, я делаю хорошее дело, потому что там, условно говоря, те позиции, какие-то мысли, представления вообще о добре или зле, которые я транслирую, чем больше их транслировать, тем лучше. Меня очень мне было очень... Каждое сообщение какого-нибудь западного писателя о том, что все, больше мои книжки не будут продаваться в России, меня прям обижает и травмирует. Давайте, конечно, пообщаться с крокодилами, вырыми, пусть они там читают своего, я не знаю, Фадеева или что-то, кого там надо читать.
Или современных... не буду, я не буду даже фамилии называть, я понимаю.
Ну вот много современных сейчас появилось авторов, да. Какие-то соловьи, там, Z-соловьи. Давайте, а мы будем читать только... Давайте наши дети будут их теперь читать. Вот, конечно же. А мы такие гордые, все удалимся в закат. В общем, пока меня не запретили... Я только за.
Вы говорили, что с одной стороны работаете над «Зверской энциклопедией». Как продолжается работа? Или «Темное прошлое» — это некоторый уход в сторону? Или вот вы продолжаете создавать, ну, описывать вселенную Барсуча?
Да, я, собственно говоря, не планировала, «Темное прошлое» не должно было появиться у нас. Вот, я писала, работала над «Зверской энциклопедией», но я работала над... То есть я не уверена, конечно, что все, кто на нас сейчас смотрит, знают подробности «Зверской вселенной», но вот есть такая вселенная «Зверского детектива», которая когда-то была маленькой, ламповой, там был дальний лес, ближний лес и село Охотки. Населено все это животными, исключительно все персонажи звери, кроме одного человеческого персонажа. Такая неприятная тетка по имени Нина Павловна, она представляет собой род двуногих в этой истории. Вот. И в целом это классический, каждая книга — это классический детектив, реально по вполне классическому детективному канону, с той только разницей, что все персонажи звери, вот, и преступления тоже зверские. Так там все. Детектив, его помощник, группа подозреваемых.
Барсук старший, главный.
Да, да, Барсук старший, его помощник Барсукот. Вот. Значит, соответственно, эта вселенная постепенно расширилась, и появились новые леса на вот земной доске. И в какой-то момент действие ушло в африканскую саванну, то есть барсуки полиции полетели истинным клином в командировку в африканскую саванну, это в мире зверского детектива «Дальнее редколесье», искать пропавшего детеныша изысканных жирафов. Это книга Богиманга. Вот. Соответственно, «Зверская энциклопедия», она призвана описать вообще все леса мира, все легенды, мифы, все кулинарные особенности, все финансовые системы. То есть действительно это прямо большой такой труд по упорядочиванию зверской вселенной. И вот когда я, собственно, занялась написанием статьи про «Дальнее редколесье», я хотела писать коротенькую такую, ну, кусочек энциклопедии о том, как каракал Каролина, это возлюбленная барсукота, она дикая кошка саванны, не стрижет кисти на ушах, потому что она, в общем, гордая самка и не будет стричь кисти. И она, вместо того, чтобы выйти замуж за барсукота и к нему прилететь в дальний лес и жить счастливо, она стала в очень суровом таком и жестоком дальнем редколесье, открыла там, ну, стала каракалом полиции дальнего редколесья. Вот я хотела описать маленькое дело, которое она провела, успешно раскрыла. Я стала... потом я решила, наверное, это будут такие дневниковые записи, от первого лица напишу. Будет прикольно, если в энциклопедии появится от первого лица маленький текстик от лица Каролины. Стала писать дневниковые записи, и дальше очнулась уже на середине книги. Ну, то есть я немножко преувеличиваю, но в целом довольно быстро стало ясно, что это не может быть статьей в энциклопедии, что это самостоятельная история. Я не смогла не придумать уже сразу... прямо сюжет этого, ну, раз она раскрыла дело, там же, значит, целая история случилась, я всю эту историю придумала, я разработала систему персонажей и так далее, и поняла, что это не кусочек энциклопедии, а, в общем-то, повод написать
отдельную книжку.
И написала. Но, в общем, не я совершенно, конечно, не... Это не значит, что я отказалась от зверской энциклопедии, я продолжаю... Теперь над ней работать уже с облегчением.
И она выйдет в том же издательстве, да? И вы надеетесь, что она выйдет в России?
Ну, я надеюсь, ведь все же мы ходим под Богом, но надеюсь, что выйдет. Если не выйдет, я думаю, выйдет, найдет, где выйти.
Ну да, теперь больше возможностей все-таки появилось, и я-то надеюсь, что они будут расширяться. И в частности, ну, я понимаю, что, может быть, с переводами не так быстро решится проблема, но вот анонсированная премия «Дар», которая возникла благодаря инициативе Михаила Шишкина, как раз будет награждать лауреатов именно грантом на перевод. И я понимаю, что это не институт перевода, разумеется, премия не институт перевода по определению, но все-таки, ну, хотя бы какая-то попытка. Но хотел я, разумеется, спросить еще и о тех намеках на взрослый роман, или, вернее, так скажем, на роман, который выходит за рамки там просто детской аудитории, и который вроде бы в большей степени ориентирован на подростков, ну и, видимо, на взрослую аудиторию, и который тоже вами пишется, и где существует фэнтезийный элемент, насколько я понимаю, там оборотни, вампиры появляются, да, там, в общем, как-то такой тоже, в общем, я так подозреваю, не менее богатый мир, нежели в «Лисьих бродах». Там-то, правда, вот самые разные персонажи из разных пластов культур, да, там, я не знаю, от Ван Гулика и лис-оборотней из китайско-японской, так скажем, традиции, до барона Унгерна, шпионского романа и прочее. То есть здесь, в общем, более фэнтезийный. Как он двигается и... Или это только еще середина пути, вы еще не знаете ничего про этот новый роман?
Да, спасибо за такое. Кажется, все-таки... Ну, в общем, спасибо. Мне нравится, когда человек прочел «Лисьи броды» и понял, что имелось в виду, там, и барона Унгерна даже оттуда вычленил. Вот. Да, то, что, над чем я работаю сейчас, это для... Я уже даже, честно говоря, не уверена, что это для Young Adults. Вообще, я хотела сделать для молодых взрослых, для Young Adults. Но это как вот в анекдоте, знаете, что все равно получается автомат Калашникова. Но на самом деле получается просто для взрослых, для старых взрослых, кажется, получается. Потому что я вот... «Лисьи броды», вы когда упомянули, как что-то и для детей, и для взрослых, я прям внутренне содрогнулась. Все-таки «Лисьи броды» — это очень взрослая книжка. «Секс, насилие, рок-н-ролл», по-моему, строго...
Я думаю, что у вас все-таки какие-то очень лайтовые представления о том, что читает молодое поколение. Ну, детское, конечно, вряд ли, да? Но для юного поколения, безусловно.
Ну, господи, боже мой, что же они? Да, видимо, действительно. Вот, значит, то, что я пишу сейчас, оно, скажем тогда так, мягко. Возраст ожидаемый от читателя, он такой же, как возраст читателя «Лисьих брод», действительно. На мой взгляд, это очень взрослая книжка. Она просто... Путаница возникает только из-за того, что там... всякие сказочные, действительно фантазийные допущения, а мы привыкли, что это так делается с детьми. Но на самом деле так делается и со взрослыми. Это вот как условно лабиринт Фавна, допустим, Гильермо дель Торо. Это сказка, но это очень страшная взрослая сказка, тоже с насилием, кровью и так далее. Мне бы не пришло в голову показывать 9-летнему Лёвочки.
Вот. Вы знаете, когда-то я брал интервью у Даниэля Пинака, который в этом интервью говорил: давайте мы посмотрим на сказки, на «Мальчика с пальчика». Ну, посмотрите, какие ужасы происходят там. Ну что, великан съедает своих сестер вообще? Что происходит? Что вот этот ужас, который в сказке переживается, если его перенести в натуралистическую какую-то плоскость, он действительно будет потрясать. Но в этом смысле в всем нам привычных сказках ужаса абсолютно не меньше.
Это совершенно правильно. Я прям обожаю эту тему. Да, в сказках правда много ужаса, физиологизма и чего только не, но все-таки для. В том-то и дело, что подход как бы то, что для детей мы это обычно причесываем, покрываем каким-то, значит, лаком, вот, и скрываем. А для взрослых, наоборот, обнажаем до предела этот прием. Вот, поэтому можно сказать, что я пишу сказку, но это взрослая жестокая сказка. Вот, значит, мне кажется, что я действительно, скорее сейчас вот прям, как вы верно сказали, на середине пути. То есть не то, чтобы я уже заканчиваю, но и не то, что я только вчера начала. Вот. Мне очень нравится, как получается. Но, наверное, пока, мне кажется, будет неправильным давать какие-то подробности.
Mm-hmm. Вот. Я согласен. Да. Mm-hmm. Никоим образом. Я очень хорошо понимаю эту тему. Да, слава богу, что эта работа продолжается. Но я скорее спрашивал и задавал вопрос, существуют ли какие-то проекты, не знаю, договоренности с издательствами. Вы уже придумали, где это будет издаваться или нет?
Договоренности, конечно же, существуют. Но в нынешних обстоятельствах я прям реально не могу. То есть раньше еще там, ну, то есть понятно, что в прошлой жизни я, когда есть такие договоренности, сразу бы сказала, вот там-то и там-то все будет. Сейчас. Кто знает, но договоренности есть пока что.
Слава богу. Хорошо же. Хорошо. Ясно. Но все-таки «Зверская энциклопедия» раньше появится или нет? Или это тоже работа, которая на середине пути?
Мне кажется, что она раньше. Ну, то есть вообще по логике она появится раньше. С другой стороны, я все-таки такой довольно... Ну, в этом смысле... Ну, то есть я веду параллельно работу всегда. Сколько я помню, над несколькими историями, поэтому ну, она либо появится раньше, либо это появится примерно одновременно. Что я действительно делаю и то, и другое.
Хорошо уже. Ань, мне остается только пожелать вам всяческих успехов. Последний вопрос мне все-таки хотелось задать. Вот в Испании уже выходят книги. Вы говорили, что у вас там существуют немецкие агенты и прочая заинтересованность. Да. Вот в этом французском, немецком рынке существует или нет? Вот здесь существуют какие-то подвижки или нет?
В смысле, с их стороны?
Да.
Ну, мне кажется, в Испании заинтересованность есть, иначе вот зачем?
Нет, это понятно. Про Испанию, да. Про Испанию я уже все понял, да. Но поскольку вы упоминали связи с другими издательствами, да, из других стран, то есть пока не возобновились.
Это грустная история. Даже история немецкого агента довольно грустная. Он по-прежнему существует. У меня есть Томас Видлинг. Он довольно известный агент. Он раньше он работал с очень многими русскоязычными писателями. Причем, если я не ошибаюсь, он и Прилепина тоже представлял еще когда, ну, опять же, в прошлой жизни, когда Лев мог возлечь с Агнцем. Вот. И потом он, я прям видела его борьбу за этот портфель с русскими авторами, потому что сначала, естественно, он выбросил из портфеля тех, кто поддерживает войну. Потом он выбросил, кажется, из портфеля, я не уверена, но мне кажется, тех, кто не поддерживает, но остался жить в России. То есть в итоге там как бы в портфеле как будто остались только... какие-то правильные люди, вот они уехали, они объявили, они заявили, они в изгнании, что-то там пишут, но все равно это не пользуется сейчас абсолютно никаким успехом. И все, что для меня пока долетает со стороны агента, это что Я прямо вижу какие-то грустные сцены, где сидит несчастный немецкий агент Томас на франкфуртской ярмарке совершенно один, пытается продавать русских авторов, и все обходят его стороной, и никто, значит, не приходит с ним купить у него русских авторов. То есть это правда большая проблема, и пока... Бить даже усилиями. То есть даже немецкий агент не может никак это починить. Почему Испания осталась, сохранила лояльность ко мне, это загадка. Но там как будто бы всю дорогу испанские читатели действительно почему-то меня давно уже нежно полюбили, им нравится.
Вот, это любовь, Аня, вы все объяснили.
Да, да, ну просто, это просто любовь.
Ну, хорошо же. И, мне приятно все-таки вот любовью завершать эту программу. Огромное спасибо вам за беседу. И я надеюсь, ну, во-первых, что все-таки некоторый герметизм пробьют в вашей книге в Грузии. Ну и, соответственно, не только в Грузии. Во всяком случае, остается надеяться только на это. Вот, на то, что... хватит у мира, теперь уже так будем говорить, хватит у мира сил преодолеть зло, которое, конечно, всегда в нем существовало. Но уж когда оно существует в таких как-то яростных масштабах, становится не по себе. Вот. Но на это только, видимо, надеяться остается. Спасибо, Аня, вам.
Да. Спасибо, да, будем надеяться на победу, добра.
Счастливо.
Да, до свидания.